Глава вторая. Саидин. С ничего не выражающим лицом женщина из Туатаан смотрела на знамя, пока оно вновь не поникло. Затем ее внимание переключилось на тех, кто находился у костров. Особенно ее заинтересовал читатель, который превосходил Перина ростом раза в полтора и был вдвое его крупнее.
«С вами Огер. Ни за что б не подумала!» Лея покачала головой. «А где Морейн Седой?»
Похоже, для нее знамени дракона будто бы и вовсе не существовало. Жестом Перин указал на грубую хижину, что стояла выше и дальше прочих на противоположном склоне низины. «Самая большая из всех!» Со стенами и с покатой крышей из неокоренных бревен она все равно была не очень-то велика, возможно, была побольше остальных, ровно настолько, чтобы называться скорее избушкой, нежели хижиной. «Вон тот дом ее, ее Илана, он ее страж. Вот выпьете чего-нибудь горячего, и потом...»
«Нет, мне нужно поговорить с Морейн».
Перин не был удивлен. Все являвшиеся сюда женщины настаивали на немедленном разговоре с Морейн, причем наедине. Новости, которыми Морейн иногда все же делилась с остальными, не всегда представлялись такими уж важными, однако женщины стояли на своем с упорством охотника, преследующего последнего в мире кролика для своей голодающей семьи. Та полузамерзшая старуха-нищенка отвергла одеяло и тарелку горячего рагу и босиком протопала к хижине Морейн, несмотря на непрекращающийся снегопад. Соскользнув с седла, Лея передала поводья Перину.
«Позаботьтесь, чтобы ее покормили».
Лея нежно похлопала свою пегую кобылу по морде.
«Еза не привыкла возить меня по таким буеракам».
«С кормом для лошадей у нас вообще-то не густо», — ответил ей Перин. «Но ей мы дадим все, что сможем».
Лея кивнула и, больше не сказав ни слова, торопливо зашагала вверх по склону, приподняв подол ярко-зеленой юбки, и красный плащ с голубой вышивкой колыхался у нее за спиной. Перин спрыгнул с коня, перекинулся парой другой слов с людьми, подошедшими от костров, чтобы увести лошадей. Свой лук юноша отдал тому, кто взял поводья ходока. Нет, кроме единственного ворона, они не видели ничего, лишь горы и женщину из Туатаан. Да, ворон мертв. Нет, она ничего не рассказывала им о том, что происходит в мире за пределами гор. Нет, он представления не имеет, уйдут ли они отсюда в ближайшее время.
Или вообще хоть когда-нибудь, — добавил он про себя.
Морейн продержала их тут всю зиму. Шайнарцы не считали, что она вправе отдавать приказы, во всяком случае не здесь. Но Перин не сомневался, что Айс Седой, судя по всему, каким-то образом всегда сумеют настоять на своем, а уж тем более Морейн. Лошадей повели в сложенную из цельных бревен конюшню, и всадники отправились греться. Перин снова накинул на плечи плащ и с радостным чувством протянул руки к огню. Большой котел, по виду байрландской работы, распространял вокруг себя такие запахи, от которых юноша уже начал исходить слюнками. Похоже, чья-то охота сегодня увенчалась успехом, и округлые корешки, вплотную окружавшие пламя другого костра, издавали аромат, отдаленно напоминающий запеченную репу. Перин сморщил нос и сосредоточился мыслями на рагу. Все больше и больше хотелось ему мяса, больше чего бы то ни было. Девушка, одетая по-мужски, неотрывным взглядом провожала Лею, которая как раз входила в хижину Морейн.
«Что ты видишь, Мин?» — спросил Перин.
Мин подошла и встала рядом с ним. Темные глаза смотрели тревожно. Перин не понимал, почему она так упрямо носит штаны вместо юбок. Да, знал он ее достаточно, но не мог уразуметь, как кто-то, взглянув на Мин, может принять ее за смазливого юношу вместо хорошенькой девушки.
«Лудильщица скоро умрет!»
— тихо проговорила девушка, оглядывая прочих, собравшихся у костров. Поблизости не было никого, кто бы мог услышать их. Перин замер, вспомнив кроткое лицо Леи.
«О, свет! Лудильщики же никогда и никому зла не причиняют!»
Несмотря на тепло костра, его пробрало холодом.
«Чтоб не сгореть, лучше бы я и не спрашивал!»
Даже немногие айседы, знающие о даре Мин, не понимали, как он работает. Иногда девушка видела вокруг людей образы и ауры и порой даже могла истолковать, что они означают. К костру подошел Массимо и помешал рагу длинной деревянной ложкой. Шайнарец оглядел Перина и Мин, потом почесал пальцем длинный нос и перед тем, как отойти, широко ухмыльнулся.
«Кровь и пепел!» — пробормотала Мин. «Он, видно, решил, что мы влюбленная парочка, воркующая у костерка».
«Ты в этом уверена?» — спросил Перин.
Девушка посмотрела на него, вздернув брови, и он поспешил прибавить.
«Насчет Леи?»
«Так ее зовут? Лучше бы я не знала. Только хуже становится, когда знаешь и не в силах. Перин, я видел ее залитое кровью лицо, парящее над плечом, и невидящие глаза. Признаменование самое верное, вернее, не бывает».
Мин задрожала и принялась силой тереть ладони друг о друга.
«Свет, хотела бы я видеть побольше счастливых знаков. Все счастье будто утекло куда-то».
Перин открыл было рот, намереваясь сказать о том, что нужно предупредить Лею, но так ничего и не сказал. Сомневаться в тех знаках, которые Мин видела и понимала, неважно, добрых или дурных, никогда не приходилось. Если девушка была в чем-то уверена, то это сбывалось.
«Кровь на лице», — промолвил негромко Перин. «Значит ли это, что смерть ее будет насильственной?»
Он болезненно поморщился от того, что эти слова дались ему так запросто.
«Но что я могу поделать? Если я скажу Лее, если заставлю ее в это поверить, ничего не изменится. Только последние свои дни она проживет в страхе».
Мин чуть заметно кивнула Перину.
«Если ей суждено быть убитой, это может означать нападение на лагерь.
Но каждый день в горы отправляются разведчики, да и дозорные на стороже и днем, и ночью. И Морейн, по ее словам, выставляет вокруг лагеря малых стражей. Так что ни одно из созданий темного не увидит лагерь, разве только набредет прямиком на него».
Он подумал о волках.
«Нет. Разведчики наверняка бы обнаружили, если бы кто-то или что-то пыталось подобраться к лагерю.
«Ей предстоит долгая дорога до своих», — вполголоса произнес Перин. «Дальше предгорье лудильщики свои фургоны везти не станут. На обратном пути всякое может случиться».
Мин печально кивнула.
«А нас слишком мало, чтобы дать ей в охрану хоть одного, даже если бы от этого и был какой-то толк».
Она как-то уже рассказывала Перину. Когда ей было лет 6 или 7, и она впервые поняла, что не все видят зримое для нее, то пыталась предупреждать людей о грядущих бедах. Мин не уточняла, но у него сложилось впечатление, что ее предупреждение только усугубляли ситуацию, если к ним вообще прислушивались. За правду видение Мин нелегко было принимать, Им верили, лишь когда жизнь подтверждала их.
«Когда?»
— спросил Перин. Его слуху это слово показалось холодным и жестким, как закаленная сталь.
«Помочь Лее я ничем не могу, но, быть может, сумею понять, не нападут ли на нас».
Едва услышав его, Мин всплеснула руками, но ответила, не повышая голоса.
«Все не так. Я не могу определить, когда произойдет предсказанное. Никогда не могла. Я лишь знаю, что нечто случится, если только сумею понять, что означает увиденное. Ты не понимаешь. Видения не приходят по моему желанию, так же, как и осознание их смысла. Они просто случаются. И иногда я их понимаю. Что-то из них. Очень немного. Это просто происходит».
Перин попытался что-то сказать в утешение, но девушку словно прорвало, и у него не было никакой возможности противостоять потоку ее слов.
«Вот в один день я вижу какие-то знаки вокруг человека, а на следующий день уже нет ничего. Или наоборот. По большей части я ничего ни у кого не вижу. Конечно, айседы постоянно окружены образами, и стражи тоже, хотя истолковать их всегда сложнее, чем у прочих».
Она окинула Перина изучающим взглядом, отчасти украдкой.
«И еще, кое-у-кого всегда они есть».
«Не говори мне, что видишь, глядя на меня», — резко бросил он, передернув могучими плечами. Ребенком он был крупнее многих других детей и быстро уяснил, как легко ненароком причинить другим боль, когда превосходишь их ростом или сложением. Это приучило Перина к осторожности и осмотрительности и заставляло сожалеть о случаях, когда ему не удавалось вовремя обуздать гнев.
«Прости меня, Мин. Мне не стоило тебя грубить. Я не хотел тебя обидеть».
Девушка удивленно взглянула на него.
«Ты ничуть меня не обидел. Да будут благословенны те немногие, кому хочется знать, что же я вижу. Свет свидетель. Я бы точно не захотела, если есть в мире еще кто-то с такими способностями».
Даже айседой никогда не слыхали ни о ком, кто бы обладал подобным даром. Они-то полагали, что это дар, пусть даже сама Мин так не считала.
«Дело в том, что я хочу хоть как-то помочь Лее. Мне никак не смириться с этим так, как получается у тебя, чтобы знать и не иметь возможности ничего сделать».
«Странно, — тихо сказала Мин, — что ты проявляешь такую заботу о Туатан. Они крайне миролюбивы, а я всегда вижу насилие вокруг».
Перин отвернулся, и она сразу же замолчала.
«Туатан!
— раздался ракочущий голос, словно огромный шмель загудел.
«Что там насчет Туатан?»
Заложив страницу в книге пальцем, похожим на толстую сосиску, к костру явился составить им компанию Огер. Из трубки, что он держал в другой руке, тянулась тонкая струйка табачного дыма. Его плотная куртка из темно-коричневой шерсти, застегнутая на все пуговицы вплоть до высокого воротника, расширялась у колен над отложными голенищами сапог. Перин, стоя во весь рост, был едва Огеру по грудь. Лицо Лойла испугало многих. С его-то носом такой величины, чтобы зваться рылом, и широченным ртом. Глаза Огера размером не уступали блюдцам. Кончики густых бровей, свисавших, подобно усам, доходили почти до щек, а из копны длинных волос торчали оканчивающиеся кисточками уши. Некоторые из тех, кто прежде не видел Огер, принимали его за троллока, хотя для большинства людей троллоки были такой же сказкой, как и Огеры. Когда Лойл сообразил, что вмешался в чужой разговор, его широкая улыбка поугасла, и он заморгал. Перин подивился, что кто-то вообще боится Огер. Ну, разок испугаться можно, когда впервые их увидишь, но потом-то чего страшиться?
Однако в некоторых сказаниях их называют свирепыми и дрочливыми, а коль они врагами станут, то непримиримыми и безжалостными.
Он не мог в такое поверить. Огеры никому не были врагами. Мин рассказала Лойлу о появлении Леи, умолчав про свое видение. Обычно она помалкивала про видения, особенно когда они были плохими.
«Ты ведь понимаешь, Лойл, как я себя чувствую, нежданно-негаданно угодив в одну упряжку с Айседой и этими двуреченскими парнями?»
— продолжила девушка. Лойл уклончиво хмыкнул, но Мин, похоже, приняла этот звук за согласие.
«Да»,
— твердо сказала она,
— «вот жила-была я в Байрлоне в свое удовольствие, как вдруг меня хватают за шкирку и зашвыривают одному свету ведомо куда. Что ж, наверное, с таким же успехом я могла бы и дома остаться. Моя жизнь перестала принадлежать мне с тех пор, как я встретила Морейн. Этих двуреченских мальчишек-фермеров!»
Она перевела взгляд на Перина, и губы ее искривила усмешка.
«Всего-то! И хотела я жить, как мне нравится. Влюбиться в человека, которого сама выберу».
Ее щеки вдруг вспыхнули, и она прокашлялась.
«Ну, то есть, я хочу сказать, ну что же в этом плохого? Хотеть прожить свою жизнь без всех этих напастей?»
«Таверен», — начал Лойл.
Перин замахал рукой, призывая его умолкнуть. Но Огера редко удавалось перебить, еще реже заставить замолчать, когда предмет разговора вызывал в нем воодушевление, затрагивая какую-то из его любимых тем. По огерским меркам Лойл считался чрезвычайно несдержанным торопыгой. Он засунул книгу в карман куртки и продолжил, жестикулируя своей трубкой.
«Семымин. Всю свою жизнь воздействуем на жизни других. Когда колесо времени вплетает человека в узор, нить жизни каждого из нас тянет за собой жизненные нити окружающих. Ставерен — то же самое, только происходит это в еще большей, гораздо большей степени. Они стягивают к себе весь узор, по крайней мере, на какое-то время, заставляя его нити оплетаться вокруг них. Чем ближе ты к ним, тем больше их влияние на тебя самого. Поговаривают, будто оказавшись в комнате с Артуром Ястребиное крыло, можно было ощутить, как сам собой изменяется узор. Не знаю, насколько это правдиво, но так я читал. Впрочем, существует и обратное воздействие. Сами таверн сотканы в нити более тугие, чем большинство из нас, и выбор у них невелик».
Перин поморщился.
«Проклятие, как же редко этот выбор что-то значит!»
Мин тряхнула головой.
«Мне бы просто хотелось, чтобы они не все время были такими растреклятыми таверн. С одной стороны тянут таверн, с другой вмешиваются Айседой. Ну что же тут под силу сделать женщине?»
Лойл пожал плечами.
«Полагаю, весьма мало, пока она остается рядом с таверн».
«Как будто у меня был выбор»,
— проворчала Мин.
«Тебе выпало большое счастье. Или несчастье, если тебе угодно, видеть это в таком свете. Оказаться рядом не с одним, а с тремя таверн. Ранд, Мэтт и Перин. Сам я считаю это огромным везением, пусть даже они и не были бы моими друзьями. Думаю, я мог бы даже...»
Огер, подергивая ушами, обвел лица собеседников взором, полным неожиданного стеснения.
«Обещаете,
что не будете смеяться. Думаю, я мог бы написать книгу об этом. Я уже делаю заметки».
Мин подружески улыбнулась, и уши Лойлов стали торчком, как прежде.
«Прекрасно», — сказала ему девушка. «Но кое у кого здесь такое чувство, будто эти таверн вынуждают нас плясать на веревочках, как марионеток?»
«Я себе такого не просил», — вспылил Перин. «Не просил такого!»
Она не удостоила юношу вниманием.
«Не так ли случилось и с тобой, Лойл? Не от того ли ты и странствуешь вместе с Морейн? Я знаю, что вы, огеры, почти никогда не покидаете свои стединги. Не потащил ли один из таверн и тебя вслед за собой?»
Лойл вдруг принялся внимательно рассматривать свою трубку.
«Просто мне захотелось увидеть рощи, которые вырастили огеры», — пробормотал он. «Увидеть рощи и только».
Он бросил взгляд на Перина, будто желая получить от него поддержку, но Перин лишь ухмыльнулся.
«Поглядим, как эта подкова подойдет к твоему копыту».
Он не знал всего, но был уверен. Лоял беглец. 90 лет от роду, но, по убеждениям огер, пока что недостаточно зрел, чтобы покидать стединг. Выходить во внешний мир, так они это называли, без разрешения старейшин. По людским меркам огеры живут очень долго. Лойл говорит, что вряд ли он встретит у старейшин теплый прием, когда снова окажется в их власти. Судя по всему, Лойл намеревался как можно дольше оттягивать этот миг. Тут шайнарцы зашевелились, солдаты начали подниматься на ноги, из хижины Морейн появился Ранд. Даже на таком расстоянии Перин мог отчетливо видеть черты его лица, рыжеватые волосы и серые глаза. Юноша был Перину ровесником и выше его на полголовы, если их поставить рядом с друг другом, хотя Ран был стройнее, пусть и широк в плечах. По рукавам его красной куртки с высоким воротом сбегали вышитые золотой нитью шипастые побеги терна, а спереди на темном плаще красовалось то же изображение, что и на знамени — четырехлапый змей с золотой гривой. Перин и Ранд выросли вместе и дружили с самого раннего детства.
«Остались ли мы по-прежнему друзьями? Сможем ли мы и дальше ими быть? Даже теперь?»
Шайнарцы как один застыли в поклоне, приподняв голову, но руки опустив до колен.
«Лорд-дракон!» — возгласил Уна. «Ждем указаний! Служить вам честь!»
Уна, у которого едва ли услышишь хоть одно предложение без ругательства или проклятия, сейчас говорил с глубочайшим уважением. Остальные вторили ему.
«Служить вам честь!»
И Массимо, взор которого, отыскивающий во всем дурное, в эту минуту сиял беспредельным почтением. И Раган, и все прочие замерли в ожидании приказа, если Ранду будет угодно отдать его. Ранд бросил на них мимолетный взгляд с высоты склона, затем повернулся и скрылся среди деревьев.
«Опять он с Морейн спорил», — тихо промолвила Мин. «Сегодня весь день».
Перин не был удивлен, но все же испытал легкое потрясение. Спорил с Айседой. Сразу припомнилось все слышанное в детских сказках. Айседой, которые по своему хотению, дергая за тайные ниточки, заставляют танцевать троны и целые страны. Айседой, у подарка которых всегда имелся незримый крючок, а цена за подарок всегда была меньше, чем ты мог поверить, но всегда оказывалась куда большей, чем можно было представить. Айседой, чей гнев мог дробить землю и насылать молнии. Кое-какие из этих историй, как теперь знал Перин, не были правдой, и в то же время они не открывали и половины всего.
«Пойду-ка я лучше за ним», —
— сказал Перин. — После их споров ему всегда нужен кто-то, кому он должен выговориться. Кроме Морейн и Лана в поселке лишь они трое — Мин, Лойл и он — невзирали на Ранда так, будто тот стоял превыше всех королей мира, а из них троих только Перин знал Ранда дольше. Он зашагал вверх по склону, помедлив чуть, чтобы взглянуть на закрытую дверь хижины Морейн. Лея сейчас наверняка там, как и Лан. Страж редко позволял себе удаляться от Айседой, все время держась рядом с ней. Рандова хижина была далеко не таких размеров, зато стояла ниже по склону, неприметная среди деревьев и в сторонке от остальных. Поначалу Ран пытался жить внизу вместе с остальными обитателями лагеря, но их непрестанный пиетет выводил его из себя. Теперь он держался на особицу. Даже чересчур на особицу, считал Перин. Впрочем, он знал, что сейчас Ранд направился не к себе в хижину. Перин поспешил туда, где склон, напоминавший чашу низины, в одном месте внезапно превращался в крутую скалу 50 ярдов в высоту. Ее гладкий камень сумел одолеть лишь жесткий кустарник, там и тут упрямо цепляющийся за трещины. Юноша точно знал, где именно в серой каменной стене есть расщелина, проем, едва шире его плеч. От света дня, клонящегося к вечеру, осталась только узкая полоска над головой, и казалось, будто шагаешь по спуску в туннель. Через полмили расщелина резко распахнулась в узкую долину, едва ли в милю длиной. Ее скалистое дно было усыпано валунами и галышами, и даже крутые склоны густо поросли высокими болотными миртами, соснами и елями. Из-за солнца, усевшегося на вершины гор, протянулись длинные тени. За исключением расщелины, скалистые стены этого места были монолитны и столь круты, будто по горам здесь рубанули гигантским топором. Эту долинку еще проще было бы оборонять горстко людей, чем низину чашу. Но здесь не было ни ручья, ни родника. Никто не ходил сюда, кроме Ранда, после споров с Морейн. Ран стоял неподалеку от входа в долину, опираясь спиной о шершавый ствол болотного мирта и разглядывая свои ладони. Перин знал, что на каждой из них выжжена цапля. Каблук Перина шаркнул по камню, но Ранд даже не шевельнулся. Внезапно Ранд принялся тихо декламировать, не отрывая взгляда от своих рук. «Дважды и дважды он будет отмечен. Дважды жить и дважды умереть. Раз цаплей, дабы на путь направить. Два цаплей, дабы верно назвать. Раз дракон за память утраченную, два дракон за цену, что заплатить обязан. С содроганием он заложил свои ладони под мышки. Но никаких драконов еще нет. Ранд хрипло рассмеялся. Пока нет. С минуту Перин просто смотрел на него. На мужчину, способного направлять единую силу, мужчину, обреченного на безумие из-за порчи на Саидин, мужской половине истинного источника, безумие, впав в которое он, несомненно, уничтожит вокруг себя все и вся, человек, тварь, страх и отвращение, к которой с детства взращены у каждого, и все же. Тяжело перестать видеть в нем мальчишку, вместе с которым вырос. Как можно вообще вдруг взять и перестать быть кому-то другом? Перин выбрал плоский валун поудобнее, уселся на него и стал ждать. Наконец Рант обернулся и посмотрел на него. «Как думаешь, Мэтт в порядке? Последний раз, когда я его видел, он выглядел таким больным».
«С ним наверняка все хорошо. Сейчас он, небось, уже в Тарвалане. Там они его исцелят. А Найниф и Эгвин удержат его подальше от неприятностей».
Эгвин и Найнев, Иранд с Мэттом и Перином, все пятеро из Эммондова луга, что в Двуречье. Мало кто являлся в Двуречье из Большого мира, не считая заезжих торговцев и немногих купцов, ежегодно закупавших шерсть и табак. И почти никто не покидал Двуречье до тех пор, пока колесо не избрало себе таверн, и пятеро простых сельских жителей не могли больше оставаться там, где прежде были, не могли больше быть теми, кем прежде были. Ранд кивнул, по-прежнему храня молчание.
«Последнее время, — произнес Перин, — я ловлю себя на том, что желал бы остаться кузнецом, а ты? Хотел бы ты по-прежнему быть пастухом?»
«Долг»,
— пробормотал Ранд. «Смерть легче перышка, долг тяжелее, чем гора. Так говорят в Шайнаре».
«Темный зашевелился, близится час последней битвы, и дракон возрожденный должен встать против темного в последней битве, иначе тень поглотит все. Колесо времени будет сломано, каждая эпоха будет перекроена по меркам темного. И есть лишь я».
Ранда охватил безрадостный смех, плечи затряслись.
«Я должен, потому что нет никого больше».
Перин встревоженно поерзал. Этот смех был как тупое лезвие, и от этого смеха у него мурашки по коже побежали.
«Я так понял, вы снова с Морейн спорили? Все о том же?»
Ранд сделал глубокий неровный вдох.
«Разве не об одном и том же мы спорим всякий раз? А не там, внизу, на равнине Алмат, и один только свет ведает, где еще? Их сотни, тысячи. Они заявляют, что выступают за возрожденного дракона, потому что я поднял то знамя, потому что я позволил провозгласить себя драконом, потому что иного выбора не видел. И они гибнут, сражаются за человека, который вроде как должен был повести их, сражаются за него, ищут его, молятся за него и умирают. А я всю зиму сижу здесь, в горах, в безопасности. Я обязан им...»
«Думаешь, мне это нравится?»
Перин раздраженно покачал головой.
«Вечно ты соглашаешься с тем, что она тебе говорит»,
— сердито заметил Ранд.
«Никогда слова и поперек не скажешь».
«Много же толку для тебя в том, что ты с ней грызешься. Всю зиму ты с ней в перепалках провел. И всю эту зиму мы проторчали тут, как болваны.
Потому что она права!»
Ранд снова рассмеялся тем своим пугающим смехом.
«Испепели меня свет, она права! Они все распались на мелкие отряды, рассеянные по всей равнине, по всему Тарабану и Ародоману. Если я присоединюсь к любому, белоплащники, домонийская армия и тарабанцы разделаются с нами, как утка с жуком!»
Перин чуть сам не рассмеялся от замешательства.
«Но раз ты с ней согласен, отчего же во имя света ты все время с ней пререкаешься?»
«Потому что мне нужно сделать хоть что-то, иначе я лопну, как переспелая дыня».
«Что сделать, если б ты прислушивался к тому, что она говорит?»
Ранд не дал ему возможности досказать, что они, мол, осядут здесь навечно.
«Морейн говорит! Морейн говорит!»
Ранд резко выпрямился, обхватив голову руками.
«У Морейн всегда есть что сказать по любому поводу. Морейн говорит, что я не обязан идти к людям, которые умирают за мое имя. Морейн говорит, я узнаю, что делать дальше, потому что узор вынудит меня к этому. Морейн говорит. Но она ни разу не сказала, как именно я узнаю. О, нет, этого она и сама не знает!»
Руки его безвольно упали, и он повернулся к Перину, склонив голову на бок и сузив глаза.
«Иногда мне чудится, будто Морейн испытывает меня, проверяет, на что я способен, словно оценивает породистого тайронского жеребца. Ты такое когда-нибудь чувствовал?»
Перин прошелся пятерней по своей курчавой шевелюре. «Я? Чтобы там нас не подталкивало или не тянуло, но я знаю, Ранд, кто наш враг».
«Баалзаман»,
— тихо промолвил Ранд, — «древнее имя темного. На языке троллоков оно значит «сердце тьмы».
«Я, Перин, должен встретиться с ним лицом к лицу».
Он закрыл глаза, лицо его исказило судорога болезненной улыбки.
«Помоги мне, свет! Какая-то моя половина хочет, чтобы это произошло немедля, вот сразу взять и покончить с этим. А другая половина... И сколько раз мне удастся... Свет! Это так тянет меня, не дает покоя! А если я не сумею? Что, если я...»
Земля сотряслась.
«Ранд!» —
обеспокоенно окликнул Перин. Ранда охватила дрожь. Несмотря на вечерний холод, лицо у него покрылось потом. Глаза его по-прежнему были крепко зажмурены.
«О, свет!»
— простонал он.
«Это так тянет!»
Почва под Перином вдруг заходила ходуном, и по долине, отражаясь эхом, разнесся сильный грохот. Перину показалось, будто землю рывком выдернули у него из-под ног. Он упал, или же земля сама прыгнула ему навстречу. Долину трясло так, словно протянувшаяся с неба гигантская рука стремилась вырвать, вывернуть ее из горного кряжа. Перин цеплялся за землю, а та прыгала под ним, пытаясь подкинуть его как мяч. Голыши и булыжники мелькали перед глазами, и столбами вздымалась пыль.
«Ранд!»
Вопль Перина затерялся в рокочущем громе. Ранд стоял, запрокинув голову, по-прежнему зажмурив глаза. Казалось, он не чувствовал, как перемалывалась земля, наклоняя его в разные стороны. Ни один из толчков, невзирая на их силу, не лишил его равновесия. Хотя Перин и не был уверен, поскольку его трясло и дергало туда-сюда, но ему почудилась на лице Ранда печальная улыбка. Деревья мотало из стороны в сторону, и внезапно болотный мирт раскололся надвое. Большая часть ствола рухнула не далее 3 шагов от Ранда. Тот не заметил этого, как и всего остального. Перин изо всех сил пытался наполнить грудь воздухом.
«Ранд! Во имя любви к свету, Ранд, прекрати!»
И столь же внезапно, как и началось, все завершилось. Надломленная ветвь с громким треском отпала от низкорослого дуба. Откашливаясь, Перин медленно поднялся на ноги. Пыль густо висела в воздухе, искорками мерцая в лучах заходящего солнца. Ранд стоял, уставившись в пустоту. Грудь его вздымалась, словно он пробежал с 10 миль. Никогда прежде такого не случалось, даже чего-то отдаленно похожего.
«Ранд!»
— осторожно вымолвил Перин.
«Что?»
Ранд, казалось, все так же смотрел на что-то далекое.
«Она всегда там. Зовет меня. Тянет меня к себе.
Саидин. Мужская половина истинного источника. Иногда мне не удается удержаться, и я сам тянусь к ней». Он сделал движение, будто хватая в воздухе нечто невидимое, и перевел взор на сжатый кулак.
«И даже еще не успев ее коснуться, я ощущаю порчу, пятно темного, подобное мерзкому тонкому налету, пытающемуся скрыть свет. Меня наизнанку выворачивает, но удержать себя не в силах, не могу. Но иногда я тянусь и будто воздух пытаюсь схватить».
Ладонь его раскрылась, пустая, и он издал горький смех.
«А что, если такое случится, когда грянет последняя битва? Если я потянусь и ничего не ухвачу?»
«Ну, на этот раз ты уж точно что-то схватил», —
хрипло заметил Перин.
«А что вообще ты делал?»
Ранд озирался вокруг, словно бы узрел мир впервые. поваленный болотный мирт, обломанные сучья. Перин вдруг осознал, что разрушения, на удивление, невелики. Он-то ожидал обнаружить зияющие разломы в земле. Но стена деревьев вокруг выглядела почти невредимой.
«Такого я не хотел натворить. Получилось так, будто я хотел открыть кран в бочке, а вместо этого вырвал его с корнем. Она наполняет меня. Я должен выплеснуть ее куда-нибудь, пока она меня не выжгла изнутри, но я... Ничего такого я не хотел».
Перин покачал головой. Что толку говорить ему, чтобы он постарался такого больше не делать? Ему едва ли больше моего известно о том, что именно он делает.
Поэтому он ограничился такими словами.
«Желающих твоей смерти, да и всех нас заодно, и без того хватает. Нечего тебе за них работать».
Ранд словно его не слышал.
«Лучше бы нам в лагерь вернуться. Скоро стемнеет, и уж не знаю, как ты, а я точно проголодался».
«Что? Ох, ступай, Перин, я скоро буду. Мне надо еще недолго побыть одному».
Перин постоял в нерешительности, потом неохотно повернулся к расщелине в каменной стене долины. Но и пары шагов не пройдя, он остановился, потому что Ранд вновь заговорил.
«Тебе ночью что-нибудь снится? Хорошие сны?»
«Случается», — сдержанно ответил Перин. «Я немного помню из того, что мне снится».
Он обучился ограждать свой сон стражами.
«Они всегда со мной, эти сны», —
промолвил Ранд так тихо, что Перин едва услышал друга.
«Может статься, они говорят о чем-то истинном».
Он умолк, погруженный в раздумья.
«Ужин стынет», —
сказал Перин, но Ранд пребывал всецело в плену собственных мыслей. В конце концов Перин повернулся и ушел, оставив Ранда стоять в одиночестве.